Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, и здесь
я Алексей Пичугин. Здравствуйте.
Да, вы знаете, наверное, в каждой среде, какую бы ни взять, и бизнес, и предпринимательство, и кинематограф, литература, да что угодно, есть люди, которые неочевидны для широкого круга, но при этом внутри, в среде...
В корпорации.
В корпорации, да, их имена хорошо известны, и они на слуху просто в силу своего профессионализма, опыта.
Ну,
и
от них зависит такое огромное количество всяких вещей, которые тоже, может быть, на первый план не выходят, но без них никакая бы...
Правильная история не состоялась.
Да, да, да.
К чему мы это все говорим? У нас сегодня в гостях Владимир Гурболиков, заместитель главного редактора журнала «Фома» и человек, которого, наверное, вот в среде журналистики, и если уже взять, вот если так условно выделить этот сегмент православная журналистика, хотя, ну, так это такой спорный термин, да, но, тем не менее, он употребим. Это человек очень известный, и за которым вот какая-то потрясающая школа. Журналу «Фома» исполняется в этом году 20 лет.
А Владимиру Гурболикову?
На днях исполнилось 50.
Володенька, в первую очередь, поздравляем. Мы поздравляем тебя.
Ну, прежде всего, дорогие слушатели, дорогие ведущие, здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Гурболиков родился в 1965 году в Москве. Окончил Московский педагогический государственный университет. В армии служил в ансамбле песни и пляски МВД. Во второй половине 80-х участвовал в неформальном политическом движении. Входил в редакцию самиздатовского анархо-синдикалистского журнала «Община». С 1991 года работал в центральной профсоюзной газете «Солидарность». Крещение принял в 1992 году. С 1995 года со-редактор, а с 2003 года первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Женат, отец двух дочерей.
Поскольку мы знакомы давно, да, и я могу сказать, что Володя вот фактически, я не знаю, 15 лет, да, Володь, мы друг друга знаем, мы вот в курсе того, как складывался твой путь в этой среде, а слушатели наши не в курсе совершенно. Ты был в прошлом анархосиндикалистом, ты был толстовцем, у тебя там чего только не было, да, и при этом вот сейчас, на данный момент, ты человек, который делает один из самых известных в России православных журналов, который называется «Фома», и делать это очень хорошо. Вот как это все совместимо, да? Давай начнем, наверное, с того периода, который называется анархосиндикализмом. Это вообще...
Что такое?
Что такое? Это какие годы?
Красивое название, что за ним
скрывается. Да, громкое такое. Причем есть фотка в газете, я даже не помню, какого года, это какое-то начало 80-х.
«Известия».
«Известия», где ты стоишь на баррикадах, и такой еще совсем юный, такой почти мальчик, стоишь на баррикадах и что-то отстаиваешь. Не то архитектуру немецкой слободы, не то какие-то права и свободы. Это что вообще было?
Это был митинг на Пушкинской площади. Митинг... неформальных политических организаций. И там мне приходилось просто выступать перед огромной толпой людей. О чем я говорил, я не помню. Из-за себя мне тогдашнего, возможно, очень даже стыдно.
Почему? Это же было искренне.
Потому что никакого права вещать я не имел. И, может быть, потому я редактор сейчас, что я это очень хорошо осознал, что надо давать возможность говорить другим, если тебе самому говорить трудно, и если ты мало знаешь, и если у тебя недостаточно опыта, и ты немного выстрадал в жизни.
А ты считаешь, что у тебя недостаточно опыта? Или на тот момент было недостаточно опыта?
На тот момент у меня было опыта совсем мало, я был совсем юным человеком, а на нынешний момент у меня мало духовного опыта.
Но если мы говорим о годах 80-х, то это тоже интересно, вот, анархосиндикализм, да? Я знаю довольно много людей, прошедших через разные школы 80-х годов, такого и перестроечного периода, но вот левых движений таких вот анархических, пожалуй, у меня среди знакомых, кроме тебя, нет. Поэтому спросить не у кого, как туда люди попадали тогда.
И зачем?
Причем потом уже в 90-е годы у меня повалом знакомых, я и сам прошел через эту школу, но уже гораздо позже. А вот как в 80-е годы туда люди попадали?
Попадали в основном через знакомство в интеллигентской среде или в студенческой среде, как я, например. То есть мы три человека, Андрей Исаев, сейчас
известный
вице-спикер,
да,
Государственной Думы, и историк, прекрасный человек, на мой взгляд, Шубин Александр, доктор наук в настоящее время. Вот с этими людьми я попал после того, как закончилась военная служба, попал в одну группу на родном историческом факультете пединститута, теперь университета.
А вы тогда, по-моему, не поступили в МГУ и пошли в ПЕД, потому что туда можно было пройти, да? Или как это было?
Просто да, было 18 человек на место в университете, и я понял, что баллов проходных не набираю, пошел в педагогический, и об этом не жалею нисколечки. Вот, и там встретил людей, с которыми вместе начал разбираться в том, что же происходило со страной, и пытаться найти какой-то альтернативный выход.
Анархосиндикализм был альтернативным выходом?
Ну, потому что дрейфовали все дрейфовали от коммунистических идей, все дрейфовали, так сказать, сначала к Ленину, потом к Марксу. А дальше вдруг обнаружили, что среди его вроде бы единомышленников была ожесточенная дискуссия, и в ней тот же, например, знаменитый анархист Бакунин высказывал удивительные пророчества о том, к чему приведет марксизм, предсказывая многие реалии социализма, включая колхозы, трудовые армии и многие-многие другие штуки. А государствление всего очень такое печальное, плачевное. То есть в этом смысле он словно бы пророчествовал. Тогда на меня это произвело сильное впечатление.
А было какое-то желание вернуться к чистому истоку, как казалось тогда, да? То, что потом большевики или наследники Ленина сумели испортить?
Ну, понимаете, вот сначала да, потом стало понятно, что, в общем, большевики были лишь участниками очень большой идейной борьбы. И в любом случае, откуда ноги растут, мне кажется, мы все, кого я, по крайней мере, знаю, вот с кем я сдружился, все это люди очень искренние, очень романтичные по-своему, все романтики. Большинство начинало с атеизма, который просто априори, вроде бы очевидно, не только, так сказать, пропагандой какой-то насаждался, но очевидно из опыта жизни, в котором, казалось, Бога присутствия никакого нет, он следовал. И я с детства вот помню даже с прабабушкой, которая, как потом оказалось, не была атеисткой, тем не менее вел разговоры такого интеллектуального плана, которые все сводились к попытке разгадать и понять вот эту вот идею атеистическую. Для ребенка эта идея, кстати, она страшная, разрушительная, ну, очень тяжела для восприятия.
Взрослого тоже, мне кажется.
Она очень тяжела для восприятия, потому как бы, когда вдруг там года в 4, в 5 ты открываешь для себя вот идею смерти, причем смерти тотальной, всецелой. Вот для меня это, например, было катастрофический момент жизни, просто катастрофический.
То есть ты в 4, извини, пожалуйста, в 4, так, в 5 лет тебя посетила вот эта мысль о смерти, и ты пошел искать ответ в атеизме?
Вот нет, это... пожалуйста, искать ответ,
наверное. Нет, я искать ответ я пытался в самых разнообразных космогонических теориях.
Но не в 5 лет.
И не в 5 лет, а позже, значит, читая фантастическую литературу, придумывая какие-то допущения.
Ну вот откуда твое увлечение фантастикой, понятно.
Отсюда, да, увлечение фантастикой, потому что это была, так скажем, лакуна для религиозных исканий, может быть, то есть неосознаваемых мною тогда. Но я значит, начинал как убежденный атеист, начинал как человек, который был действительно мог с чистым сердцем сказать: слава Богу, что я родился именно в Москве, а не в Вашингтоне.
Почему?
Потому что я был уверен, что я живу в самой лучшей стране, и если на улице проезжал троллейбус нового образца...
То это был лучший троллейбус в мире.
То это был... Нет, дураками мы не были.
Ты до сих пор такой ищет.
Все-таки идиотами мы не были. Но это шаг к звездолету. Который понесет к звездам.
А я думал, ты скажешь, слава богу, атеист.
А как раз то, что касается вот этого товарного вопроса, товарного вида и качества, он как раз был довольно болезненным для советского человека, особенно вот ребенка. Например, мы с братом все время обсуждали, почему же во всем, вот из любой страны там, европейской, привозят солдатиков, и они такие хорошие, так хорошо сделаны.
А в смысле, они прочные, они не ломаются, у них
нет,
не гнутся
очень,
ручки.
Нет, они очень разные, красивые, ага. много, посвящены разным эпохам и прочее. А у нас есть только несколько наборов. Теперь, кстати, я очень уважаю эти наборы. То есть, мне кажется, что хорошие художники работали над ними. Мера условности была очень неплохая. Но было ясно, что где-то есть такой... мир, который, причем к которому мы постоянно повернуты лицом, да, и где есть вещи, которые, например, там, для ребенка составляют особую радость и притягательность. Да, а у нас этого почему-то нет. И тут, кстати, тут ведь есть одна из проблем вот этих всех социалистических идей. Они же, с одной стороны, апеллируют к совершенно иной... духовной жизни. То есть они предлагают человеку своеобразный аскетизм ради по-своему понятой человеческой любви, нового братства людей. Да? Но при этом параллельно, поскольку это материалистическая идея, то она тебя возвращает к товару все равно, сама по себе, к благосостоянию так называемому, к тому, хорошо или плохо ты живешь, что ты ешь, что ты покупаешь и так далее. То есть в этом такая одна, только один небольшой, что ли, один небольшой парадокс вот этого самого социализма.
Ты хочешь сказать, что, будучи ребенком, ты чувствовал это противоречие внутреннее в системе?
Нет.
Нет. Все-таки нет.
Нет. Я чувствовал просто, что... Не чувствовал, а задавал вопрос вместе там с другими своими знакомыми, почему же у них такие хорошие солдатики? И почему в Чехословакии выпускают фломастеры? А у нас тогда еще я застал время, когда не было фломастеров, и солдатики мне нравились значительно меньше, чем те, что... Ну, вдруг попадали
путь,
к нам.
Путь к звездолету простым не бывает.
Не бывает, да. Как хорошо, что я ничего не понимаю в солдатиках. Да, ну, на фломастерах согласились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Гурболиков, заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня у нас в студии. В программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я напоминаю, у нас, собственно, такой праздничный повод для встречи. Дело в том, что журналу «Фома» в этом году исполняется 20 лет, а Володе исполнилось на днях 50. И это такой очень мощный срок. Вот, Володь, ты рассказываешь о корнях анархосиндикализма в твоей жизни. А в какой момент наступило вот разочарование? Ты же шагнул дальше, да? Что там произошло? Вот в чем была логическая несостыковка в твоем поиске? Вот когда упор был сделан именно на это движение?
Поворотов вообще было несколько. Вот верующим человеком я стал, например, раньше, чем занялся как-то политикой. Другое дело, что это была вера не православная, и с огромной степенью увлеченности учением Льва Толстого, с интересом к Рерихам и так далее.
Ну, то есть это такой сплав, характерный для того времени, христианство с...
Интеллигентский, да, Рериха. Такой.
Да, тогда многие же
занимались. Да, когда, например, вот проблема, предположим, проблема какой-то неприязни к власти, предположим, она, предположим, искалась ей аналогия, метафора искалась в Евангелии, да, значит, например, в фарисействе, хотя, на мой взгляд, совершенно не о том. То есть проблема власти совсем не в том, что это фарисеи.
А в чем?
Вот. Это очень большой разговор, Алла Сергеевна, правда, это очень большой разговор. Значит, потому что, как бы, я, будучи историком, имею свою целую теорию того, почему мы живем именно так, как живем, и в чем это плохо, а в чем это хорошо. Но это огромный разговор. А с анархосиндикализмом та же проблема, что и со всеми основными измами, такими радикальными измами, включая, кстати, и радикальные либеральные течения. Они считают, что человек может быть совершенным и счастливым. Они не верят в то, что объективно существует такое понятие, как грех. То есть они не видят проблемы внутри человека, кроме проблемы его необразованности, непросвещенности. То есть это единственное, что они признают. Несознательность, непросвещенность, какое-то непонимание, нежелание учиться.
Как следствие нереализованности.
Да, вот повреждение природы человека, да, как объективный факт, для них это просто какая-то глупость, поповские байки. И в результате они уверены, что в общем, человек-то, он рожден для счастья на этой земле, что может быть построено совершенное общество, и они этого человека, вот этого, которого они хотят спасти, они его выставляют на пьедестал. А дальше начинается вопрос, а что же мешает этому человеку и обществу стать совершенным? Ответ церковный – грех мешает. Не получается у людей, и не получится в силу разных причин, не получится. И с этим я потом столкнулся на практике, когда я, будучи толстовцем, пытался как-то на работе найти формулу абсолютной любви между всеми сотрудниками. Я ее и сейчас ищу.
Ого!
Но вот в другой плоскости.
Но в другой плоскости. Вот чем объясняется фамусская прекрасная атмосфера.
На самом деле, оборотная сторона всего этого. Хочется, чтобы тебя любили. И на самом деле-то это ты хочешь, чтобы тебя все признали и погладили по голове. Вот, мне кажется. То есть, оборотная сторона этого.
То есть, это тщеславие такое?
Мне кажется, что это завуалированное тщеславие было, конечно. Конечно. И мне вот с огромной убедительностью было показано, что чем больше я к этому стремлюсь, тем больше людей меня даже ненавидят. И вплоть до случая, когда меня человек с кулаками бросился. Побить меня не хотел, но вот, ну, какая-то эмоциональная реакция совершенно такая искренняя. Ненависти, глубочайшей ненависти.
Ну, люди вообще редко принимают теорию какой-то всеобщей любви.
Ну,
не любят, извините, тавтологию, когда их учат любить.
Ну да, и это то же самое, да, это тоже, да. Но вопрос в том, что вот не получается это. Не получается создать идеальную модель отношений между людьми. Причем, более того, происходят какие-то при каждой попытке вот провести эксперимент очередной, возникают все новые и новые гримасы, какие-то уродливые проявления. И они, кстати, заложены в самой структуре даже вот отношений внутри вот этой маленькой, любой из маленьких групп, с которой начинается там партия, там, в том числе там, и в нашем круге. Я начинал видеть, что там возникают отношения, которые совершенно не соответствуют вот этому учению о прекрасных, так сказать, людях, о братстве людей, да? что туда, что там постоянно возникают совершенно иные отношения, прямо противоположные зачастую. И очень страшные, как бы мы считали, что это сначала, мы с Андреем считали, что это ну, просто искривление теории, то есть это люди неправильно понимают теорию. А потом вдруг для меня, например, стало ясно, что это система. Система в чем? Она, поскольку она не хочет в человеке найти причину, в самом человеке, в самом себе, значит, в первую очередь.
То, причину чего, да.
Обнаружить то, что обнаруживали вот герои Достоевского, о чем Достоевский ясно понимал, что вот красота, страшная сила, идеал, есть идеал Мадонны, есть идеал Содома. И вот в одном человеке они сосуществуют и борются, человек рвется в разные стороны, и это и там как раз, там великая тайна, там дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей. Вот это все проходит мимо всех вот этих измов. И они считают, им же надо как-то объяснить, почему не получается. Они начинают искать врага вовне. Во-первых, в своей среде, поэтому все измы. Причем, чем они ближе идейно, тем больше, более остро они борются, тем больше они ненавидят друг друга. Большевики белогвардейцев каких-нибудь легче принимали на службу, чем, как, предположим, левых, чем, предположим, эсеров, социалистов других или анархистов. Они к ним относились с намного большим подозрением и таким неприязнью с такой. Вот. Значит, во внутренних отношениях это проявляется, прежде всего, потому что каждый за собой только видит право учить. Все остальные учат неправильно. Просветить надо только по-нашему. Должна быть руководящая роль партии. А в партии при этом фракции и группировки должны, так сказать,
ну, это все грешат.
Это одно. И второе, это то, что существует теория, а кто же мешает на высшем уровне. Всегда существует теория заговора. В случае, если это коммунизм, то мешают, сознательно мешают...
Империалисты.
Эксплуататорские классы.
Ну, в разное время по-разному.
А в случае с либерализмом?
В случае с либерализмом традиционалисты. Те, кто тянут в прошлое, люди, которые не дают освободить человека и сделать его счастливым, люди замшелые, значит...
Ну, понятно, где-то проявляется национальный признак, где-то...
Национальный,
да, смысл
национальный,
везде то есть, один и тот же.
Смотрите,
да,
просто кто-то выпадает... Вот есть человек, помните? Человек, это звучит врага. Гордо, говорится у Горького. Горький сторонник, горький социалист.
Ну, видимо, шанец, по крайней мере, да.
Нет, он социалист, значит, и он провозглашает устами героя пьесы, да, вот эти слова. Человек, это звучит гордо. Хотя его герой, Горький, хороший писатель, его герой в это время выпил столько, что в общем, ну, его слова может трактовать очень
по-разному.
Очень по-разному. Очень саркастично. Да.
Вот. И вот этот человек, кто он? С точки зрения христианства, с точки зрения православия, каждый человек – это человек. Это творение Божие. Дальше начинается его история. История борьбы вот его выбора, да, между идеалом Мадонны и Содомом. Да? Он в нем свободен. Это очень сложная внутренняя драма. А с их точки зрения человеком является, например, трудящийся.
С точки зрения коммунизма.
С точки зрения коммунизма. Угу. А, предположим, там... Мелкая буржуазия, то есть, например, крестьяне, середняки и богатые, тем более крестьяне, да, это мелкая буржуазия, а это слово, оно уже отчасти расчеловечивающее.
Ну да,
а если,
содержит оценочное суждение негативного характера.
А если это царская семья, да люди ли они вообще? Угу. Вот в чем проблема. Они же мешают людям стать счастливыми. У национал-социалистов еще радикальнее, то есть для них не являются людьми целые нации. Из-за них вся беда. Человеками настоящими, подлинными, рожденными для счастья могут являться только люди, только арии.
Истинные арийцы,
истинные,
да.
Истинные арийцы.
Ну, кто они, так, в общем, ясно и не стало.
Володь, мысль понятна, но вот объясни, пожалуйста, да, у тебя получается очень сложный путь через осознание этих идей, и в итоге ты оказываешься в церкви, да, ты... Или это все-таки еще более долгий путь какой-то? Как вот, в чем вот это вот, то, что называется перемены ума и перемены сердца, как это в тебе произошло, в связи с чем?
Все-таки вот главное, это то, что я говорю о такой трагической ошибке, как я ее воспринимаю, вот этих вот радикальных учений. Опять-таки, просто оговорка в отношении партий различных. Я ничего не вижу дурного в том, что они есть, и как они, и мы, как анархосиндикалисты, с точки зрения той программы, которую Андрей и Александр там, Шубин и Андрей Исаев написали, там все очень, очень, на мой взгляд, разумно, по-своему разумно, не все ложится на реальную российскую действительность, но ничего там такого вот, собственно, античеловеческого в ней, внутри этой программы, нет. Просто другое дело, что сама по себе, вот в высоком смысле, это любая из этих теорий, она претендует на общее человеческое счастье, на полный универсализм. То есть, фактически, она себе присваивает какие-то религиозные функции. Вот. А мой личный поиск, он шел совершенно другим путем. Он шел через попытку решить для себя какие-то человеческие вопросы. Да? Там, например, для меня первым религиозным вопросом в моей жизни было во время, там, когда я служил, правда, трудно такой полноценной армейской службы назвать, в ансамбле «Песни и пляски».
В армейском ансамбле.
Да, да. И вот там, естественно, были интеллигентные, очень интересные собеседники. От них я узнал впервые, что, например, Лев Николаевич Толстой, что он не только писатель великий русский, но еще и мыслитель, и проповедник разных идей. Там я вдруг понял, что есть религиозные контексты у Достоевского. До этого я как-то в это не вдумывался. При том, что я был вроде бы внимательным читателем. Ну и первый вопрос, который оказался для меня религиозным, был такой. Я рассказал историю своей неудавшейся любви интересному очень человеку, который потом на поверку оказался, в общем, таким поклонником учения Рерихов. Вот. Но, тем не менее, первый толчок такой какой-то вот поиска духовного он оказал. То есть, атеизм он меня сдвинул. Одним вопросом. Я ему рассказал эту историю просто как вот обычно бывает в таком интимном разговоре. Один человек поверяет что-то другому, сердечную тайну, и думал, что на этом все, собственно, и кончится. А он задал мне вопрос. А кто виноват в том, что ваши отношения не состоялись? И когда я начал на этот вопрос отвечать для себя, я вдруг увидел, что я вел себя совершенно неправильно, и в общем-то, это представление, кстати, очень частое представление о любви, о том, как она происходит, и что человек влюбленный, как он должен себя вести, это по отношению к якобы любимому человеку дикий эгоизм.
Собственничество такое.
Это постоянное пренебрежение его интересам, его благом, его счастьем. То есть, хочется счастливым быть самому. Хочется осчастливиться. А предмет обожания, ты о нем-то думаешь мало. И ведешь себя зачастую ужасно. А все это превозносят. Да, там, дежурство у подъезда, там, сотни писем и прочее.
Мел на асфальте.
Мел на асфальте, да, а человеку
краски
это может...
на крыше.
При том, что человеку может от тебя требоваться иное, например, дружба нормальная. Вот, а ты этого не даешь, ты целиком поглощен своими чувствами. То есть, я вдруг понял, я виноват, и в этом опыте есть какой-то урок, а уроки бывают там, где есть смысл. А дальше как бы произошла такая неожиданный поворот философский, что ли. Поворот мысли, что есть мы все время мучаемся, говорим о том, что наука не доказала там, существование Бога и так далее, существование смысла. Но разве наука этому посвящена? Наука, она и не должна искать смысл. Наука отвечает на вопрос, как устроен мир.
А не зачем он так устроен?
А не зачем мир устроен? И значит, вопрос о Боге не решен, не снят с повестки дня. Так я перестал быть атеистом таким вот парадоксальным образом, когда я вдруг обнаружил, что должен искать ответ, промысел в своей жизни. Вот.
Мы продолжим разговор о том, как я перестал быть атеистом, с Владимиром Гурболиковым через несколько мгновений. Напомню, что заместитель главного редактора журнала «ФОМА» Владимир Гурболиков сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Вернемся в студию через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».